Ветер в окно.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Анна Всемирнова. Коротко о том, что вас ждет в вечернем эфире. В 21.10 программа «Мариинский» в Петербурге, в России, в мире. В 22.10 эфир продолжат московские журналисты, в 23.10 городской наблюдатель и музыкальная гостиная, а в течение ближайшего часа обратимся к истории отечественной дипломатии, напрямую связанной с выпускниками Петербургского университета. Напомню, минувшей осенью Восточный факультет Петербургского университета отметил 170-летие учреждения по указу императора Николая I. Но торжественное открытие факультета состоялось в августе 1855-го, поэтому вспомнить к этой дате его выпускников вполне уместно. Восточный факультет был первым среди вузов Европы. Вот что написал по этому поводу востоковед-историк Григорьев в исторической записке Императорского университета 1870 года. Цитирую. «Устроилось в Петербургском университете то, чего нет еще ни в каком другом из университетов Европы, и что в таком виде по праву только в России и должно было возникнуть». Конец цитаты. И задача была Восточного факультета Петербургского университета приготовление молодых людей для службы по ведомству иностранных дел, военному и другим. И сегодня, дорогие друзья, мы обратимся к одному из печатных трудов культурного фонда «Знаменитые универсанты» Санкт-Петербургского университета. Кстати, фонду исполнилось 25 лет. Небольшая книга называется «Духовная миссия русской дипломатии в Китае». Научный редактор сборника, президент фонда «Знаменитые универсанты», доктор исторических наук, профессор Нинель Яковлевна Алисич.
Добрый день, уважаемые слушатели. И мы должны вспомнить опять нашего великого Петра, который не только прорубил окно в Европу. Петр очень интересовался Китаем, и, наверное, многие слышали, что в 2011 году в Шлиссельбурге был открыт памятник графу Саве Лукичу Владиславовичу. Это был петровский дипломат, который им был отправлен в Китай для установления торговых, экономических и культурных связи. Уже после смерти Петра он оставил очень интересные воспоминания, описания китайских городов, традиции, культуры и так далее. Не случайно опять такое слияние. Петербург – это Петр. Петербург – многонациональный город, и наш университет тоже был многонациональным университетом. И вот видите, впервые именно в университете открылось такой замечательный факультет.
Интересно, что если взять 1916 год, думаю, что сегодня такой срез нельзя представить, но тогда это было понятно.
Да, надо было написать документ о приеме именно вероисповедания.
Так вот, на 1916 год из 5694 студентов, православные 4058, это ожидаемая цифра, сектанты 52 человека, армяно-григориане 131, католики 446, буддисты и иудеи, конфуцианцы. Один человек имел отношение прямое к Китаю.
Действительно, повторяю, он был многонациональный, и вообще в аспекте многонациональности студенчества он в России единственный был университет. И выпускники были феноменальные, потому что университет выпускал очень культурных людей с настоящим русским языком, но петербургским языком. И, кроме того, сами студенты себя тоже осознавали, что они особая каста в России.
Ну, кто-то нас упрекнет в петербургском снобизме.
Да, снобизм среди студенчества существовал. Но, кроме того, еще хочу к тому, что вы сказали, добавить. Ведь Россия – многонациональное государство. И для управления его было очень важно привлечение феодальной знати. Вот дети феодальной знати тоже привлекались в Петербург и в Петербургский университет. И для того, чтобы дальнейшее было продвижение по службе и можно было вообще, так сказать, управлять в тех районах, откуда они приехали, они должны были блестяще знать русский язык. К чему я говорю? В дальнейшем пойдет речь о дипломатах Китая. Так вот, как раз выпускники Петербургского университета, такого отделения восточного, отличались высокой петербургской культурой, петербургским русским языком и многонациональным таким сознанием, терпимости друг к другу, национальной розни, серьезный конфликт в Петербургском университете за всю его дореволюционную историю не было.
Но начиналось изучение восточных языков в Казани.
Да, начиналось в Казани, и там очень был известный преподаватель, профессор, можно сказать, Казым Бек. Он владел очень многими языками восточными, но считал, что он был азербайджанец, ну, естественно, мусульманин. Он пользовался славой не только у нас, но и во многих европейских странах высших учебных заведений именно блестящим знанием восточных языков. Ну, пример, можно сказать, что Лев Николаевич Толстой специально приезжал в Казань, чтобы с ним познакомиться, и попытался даже изучать у него восточные языки. Понимаете, он станет первым деканом Восточного факультета, который будет создан в царствовании Николая I в 1854 году. Будет указ Николая I о преобразовании в начале того восточных языков, которые преподавались в Казани, и переводе вот самого Казыбека и других крупных преподавателей в Петербург. И Петербург становится центром востоковедения, причем не только России, но в это время он становится и центром университетского образования мирового.
Совершенно объяснимо предваряет вашу книгу посвящение Михаила Борисовича Петровского как декана Восточного факультета университета и, конечно, президента Петербургского университета Людмилы Алексеевны Вербицкой. Одна ратует за русский язык и русскую культуру, а другой – изучение истории с точки зрения духовной деятельности русских дипломатов, универсантов Китая. Это золотой фонд взаимного обогащения культуры.
Именно культур.
Вы же ведь учились с китайскими студентами. Вы попали в то поколение, как раз, которое обучалось.
В 2006 году. Уже тогда существовал фонд «Знаменитые универсанты». Мы были приглашены на книжную выставку в Китае. У нас еще не очень много было изданий, но, тем не менее, они были. Когда я училась в университете на историческом факультете, то со мной училась большая группа китайских студентов, с которыми, что я считаю очень положительно, в те времена мы были в большом контакте. Они, не знаю, им рекомендовали или по собственному почину. Они всегда отмечали с нами общие дни рождения, групповые праздники различные на эстфаке. Они даже приезжали в общежитие, где там собирались мы, студенты. Должна сказать, что они быстро овладевали русским языком, потому что понимали значимость контакта, в том числе и личного, и культурного с нашими советскими в то время студентами.
А вот интересно, Нина Олеговна, а среди тех, кто приехал, теперь уж я, прочитав эту замечательную книгу, понимаю, что русские школы еще были, кто-то в Китае изучал к этому моменту времени, когда учились русские язык. Они приезжали на нулевом уровне языка или кто-то уже что-то знал в русском языке?
Нет, они знали, конечно, всю предысторию русской культуры на территории Китая, и это вызывало и интерес, и любопытство. Ну, может быть, небольшое, но знакомство было, потому что на территории Китая были, как мы будем сейчас говорить, и русские высшие учебные заведения, и русские школы, и русские библиотеки, и в различных районах Китая очень крупные поселения и эмигрантов, и тех, кто остался после строительства КВЖД, и тех, кто, так сказать, бежал из России. Они знали об этом.
Но у вас и сегодня есть в магистратуре китайские студенты. Насколько они сегодня включены в русскую культуру? Иногда приходится общаться с китайцами, ребятами. Далеко не все могут ответить на русском языке. Английский оказывается предпочтительнее. Для меня это совершенно удивление. Вот они с удовольствием бы, казалось, ответили на какую-то вот сложившуюся бытовую ситуацию.
Знаете, я боюсь, что определенный индивидуализм, который свойственен и нашим студентам...
Время изменилось, вы хотите
время
сказать.
Время изменилось, да. Теперь нет, я наблюдаю со студентами, они празднуют дни рождения всей группы и так далее. Они меньше знают друг друга. И что касается тех китайских студентов, с кем я имела дело, я хочу вам сказать, что, конечно, им сложнее изучать русский язык, потому что они меньше контактируют даже со своими коллегами по группе.
То есть носами уткнувшись в гаджеты, вы хотите сказать?
Да.
Сегодня время такое. Вот вы пригласили на встречу своих бывших однокурсников.
Да, и они приехали. Некоторые продолжали преподавание русского языка и русской истории, другие все-таки были историками. Они пришли с большим интересом на нашу книжную ярмарку. Мы их одарили нашими изданиями. То есть это встреча была весьма теплая, основана на очень хороших юношеских воспоминаниях.
Конечно. Думаю, что эта книга тоже вызвала большой интерес. Очень непросто было вам, редактором вот этого сборника, потому что там и российские авторы,
и родственники,
и потомков дипломатов.
Да, дипломатов. Мы это тоже собрали. Это было очень интересно. Их взгляд с позиции своей семьи.
Книжка рассказывает о некоторых выпускниках с героической биографией, о времени перелома XIX и XX веков, когда обе страны пережили гражданскую войну, когда происходили социальные катаклизмы, когда была оккупация Японии и Китая. То есть русской дипломатической миссии выпало тяжелейшие условия, и очень во многом все зависело от того, насколько люди были готовы выполнить свою, прежде всего, гуманитарную дипломатическую миссию, насколько они были образованы. Прочла цитату в одной из статей. «Только человек, в совершенстве владеющий китайским языком и прекрасно знающий эту страну, способен достойно служить на дипломатическом поприще в Китае, а именно такие кадры готовил Петербургский университет». Очень важна история переводчиков. И по сегодняшней жизни понимаем, что дипломатия – это искусство возможного.
Переводчиками у Сталина и у других наших политических вождей, потому что это был самый высокий класс. К сожалению, после 1917 года произошли катастрофические изменения, и в 1919 году этот факультет был расформирован, но какие-то кадры готовились на кафедрах общественных наук, но все-таки в 1944 году факультет восточных языков был воссоздан.
Под названием именно Восточный факультет Ленинградского университета.
И вот мы сегодня приводили оценку руководителя факультета Петровского. Кстати, на презентации почти всех изданий, в том числе и этого издания, речь о котором идет у нас, он всегда был.
Это
и он выступал. Я хотела бы сейчас рассказать о высших русских учебных заведениях в Харбине. Это событие невиданного масштаба, чтобы крупные учебные русские в начале заведения создавались в других странах. Уже после 1917 года речь идет. Эти учебные заведения, прежде всего, больше всего начали создаваться в Чехословакии.
Там государственная
Франции,
была политика и финансировала государство.
Да. Во Франции и в Китае. Но получилось так, что наиболее сильные вот эти учебные центры были в Китае. Что касается Франции, там быстрее растворялось русское население.
Ну, потому что все владели французским языком. Конечно,
французский язык.
Да, это было
мода была на русское в 20-х годах. Такая, и шло растворение. В Китае и те, кто работали в дальнейшем вот на КВЖД, и интеллигенция, которая эмигрировала в Китай, они оказались в большей изоляции все-таки культуры. Восточная культура и наш Восток-Запад, это было сложнее. И вот создавались крупные учебные заведения. Это был политехнический институт, педагогический институт. Был религиозный Святого Владимира, такое учебное заведение. Юридический центр, юридический факультет. Преподавали как раз многие выпускники нашего Восточного факультета. Причем программы они брали старые, свои. И преподавалась не только русский язык, но русская культура, русская литература, страноведение. Это было очень важно. И еще, что характерно было для Китая, иммиграция была ведь каких потоков? Белогвардейская, антисоветская, можно сказать, правильно? Были работники...
То, что называется старожилы.
Советские, потом те, которые останутся, когда будет прекращено строительство этой железной дороги, значительная часть интеллигенции, которая эмигрировала. И вот эти учебные заведения умели в силу преподавания русского языка, приобретения определенной профессии, знания России, эти потоки соединять. Это было, конечно, такое очень интересное и характерное явление для Китая.
По мере того, как в Европе становилось все меньше русских учебных заведений, в том числе вузов, а число учащихся в них сокращалось, местная среда поглощала. В Харбине они продолжали свою деятельность. Примечательно, что учились в этих институтах не только русские, но и китайцы, маньчжуры, корейцы, европейцы, а их растворение в местной среде было почти невозможно. Вот приведем несколько примеров. В 1927 году в Харбине вели свою деятельность одновременно три вуза, а затем четыре. Политехнический институт, педагогический, кстати, единственный этого профиля в зарубежье после 1927 года. В 1934 году архиепископ Харбинский Мелентий получил от властей разрешение на открытие высшего учебного заведения в составе трех факультетов – богословского, восточно-экономического и политехнического. Предполагалось, что этот вуз станет центром объединения научных сил, ведущим научно-культурным ядром эмиграции. До 1935 года решающую роль в деятельности Харбинского политехнического института, куда перешли после закрытия студенты других вузов, сыграли правление и управление Китайской Восточной железной дороги. Администрации еще и предоставили здание Политехническому институту. Это здание бывшего российского императорского консульства, главный корпус, двухэтажное здание торговой школы, одноэтажное здание с оборудованной механической мастерской. И все это расположено на просторных участках земли. При институте были созданы необходимые лаборатории. Что нужно обязательно отметить? У каждого из учебных заведений было свое предназначение и миссия. Не просто дать высшее образование русским, оторванным от родины, но и поддержать силой знания и образования русскую культуру на Востоке, помочь усвоить достижения мировой науки и техники в Политехническом институте, а в педагогическом подготовить педагогов и методистов для русских школ.
Нужно сказать, что, конечно, эти учебные заведения очень переживали различные
периоды, да.
Периоды разрушения, восстановления. Одно время запретили, ректор был одного из этих заведений японский, запретили преподавание русского языка. Но, тем не менее, процесс этого восстановления все время шел. И надо сказать, что в 1945 году как раз в Политехническом институте было восстановлено опять преподавание русского языка и русского культуры, что в огромном количестве опять привлекло тех уже потомков где-то наших русских, которые в свое время эмигрировали.
Я хочу напомнить, 30-е годы педагогический институт инициировал проведение Дня русской культуры на всем Дальнем Востоке. И здесь был День национального культурного праздника. Для всех зарубежных людей объединение в единую российскую семью, соединение лучших традиций и лучшие жизненные способы сохранить и прославить русское имя на чужбинах. Бизнесмены к кому ходили советоваться? Конечно, дипломатическую миссию. Кто им давал и душевный покой, юридическую,
да,
помощь?
Юридическую.
Изменение политического строя. Гражданская война. Надо сказать, что репутация у выпускников университета была практически безукоризненной.
Ну, а в 50-м году было соглашение между СССР и Китаем о русской культуре на Востоке, что надо развивать вот эти связи и контакты. И стала восстанавливаться русская научная школа. В связи с этим соглашением. Я хотела перейти уже к Советскому Союзу. Советское правительство, конечно, я уже отмечала, вначале первые посылало дипломатических работников, которые, к сожалению, не имели образования. Они были преданы советской власти, они участвовали там в героических боях гражданской войны, но к дипломатической работе, к сожалению, они совершенно были не приспособлены.
То есть только революционные прошлые?
Да, и, к сожалению, конечно, эмиграция вот этих всех различных направлений, она осторожно относилась вот к этим людям. Но в Харбине с 1931 по 1937 год был консул, который тоже не владел, простите, высшим образованием даже Петербургского университета, но в Харбине была колония около 45 тысяч русских. То есть он столкнулся с тем, что ему нужно было руководить вот такой огромной колонией, которая опять-таки была самых различных политических взглядов и направлений, о чем мы с вами говорили.
Это был Михаил Михайлович Славутский. В момент назначения консулом в Харбине ему было 32 года. Он окончил два курса Восточного отделения Военной академии имени Фрунзе. А вот обстоятельства его назначения были чрезвычайными. Выступление японцев в сентябре 1931 года и оккупация Маньчжурии заставили по-новому взглянуть на ситуацию на Китайской Восточной железной дороге. Там СССР проиграла Японии по всем направлениям – экономическим, политическим, дипломатическим. И в 1935 году пришлось принять решение о продаже КВЖД, уступке прав на нее новой власти, и Славутскому выпала организация отъезда уволенных служащих, их семей в СССР. А большая русская колония в Маньчжурии была практически поровну поделена на советских граждан и мигрантов. И вот дипломат должен был сохранять лицо, поддерживая авторитет Советского Союза на международной арене, и налаживать отношения с новыми маньчжурско-японскими властями. В Харбине находились консульства многих стран. И, несмотря на молодой возраст, Славутский вскоре стал дуаеном, главой всего дипломатического корпуса. А это значит, без него не проходило ни одного дипломатического раута.
Устраивались праздники 1 мая, колоссальные. И на это, хотя это с оттенком, конечно, советского периода, 1 мая, да, день трудящихся, но огромные концерты. Концерты привлекали. Флаги советские вывешивались.
А рядом, правда,
рядом с китайскими. Да. Михаила Михайловича звали. Ему пришлось еще столкнуться с тяжелым 37-м годом, потому что многие русские хотели, было разрешено и оформляли документы до возвращения в Советский Союз. Но 37-й год пугал. Репрессии, о которых, конечно, писали еще в более страшных и мрачных красках в Китае, пугал, и люди оставались. И надо с ними было работать. Так вот, при советском консульстве он сумел открыть клуб, библиотеку, общество граждан СССР. И хочу вам сказать, что вот эта его огромная работа, понимаете, из него действительно делало настоящего при, конечно, способностях и при стремлениях овладеть китайским языком, насколько он владел, я не знаю. Но вот его такая блестящая деятельность, конечно, воспитывала и симпатии к Советскому Союзу. Поэтому вот такой психологический момент Китая, нашего населения, русского, из каких бы они ни были потоков, иммиграции, перемещения, был очень сложен перед нашими дипломатами русскими.
Но вот есть такая маленькая деталь в его биографии. Михаилу Михайловичу Славутскому была подарена в 1934 году, внимание, 60-летняя карликовая сосна. Это очень много значит на Востоке. Она символизирует постоянство и душевную твердость в испытаниях. То есть вот он умел наладить взаимоотношения, не вмешиваясь в политику. Вот все-таки человеческое уважение у чиновников на Дальнем Востоке он приобрел. Да. И потом действительно вот, очень важен был для общения с китайцами человек, не только зная язык, но и зная историю страны. Вы слушаете «Вечерний канал». В студии Анна Всемирнова и Нинель Яковлевна Олесич, профессор Петербургского университета, доктор наук, президент культурного фонда «Знаменитые универсанты». Мы говорим о духовной миссии русской дипломатии в Китае по материалам сборника, изданного фондом «Знаменитые универсанты». Мы вернемся к искусству перевода, да? Как можно неверно перевести, если ты не знаешь идиоматических оборотов? Все-таки образование имело колоссальное значение.
Естественно, такой опыт советский, о котором мы говорили, привел к тому, что нужны образованные дипломаты.
И мы можем назвать замечательных выпускников Петербургского и Петроградского университета, эмигрантов, к сожалению, потому что они все остались за пределами страны, которые, собственно, были инициаторами в создании восточных страноведческих школ американской науки. Хорошо знаем Сергея Григорьевича Елисеева, младшего сына этой знаменитой семьи. Он создал и возглавил в 30-е годы в Гарварде крупнейший научный центр синологии и японоведения. Китайский он знал прекрасно. Барон Будверк, специалист по ранней истории китайской культуры и китайской классической письменности, руководил кафедрой востоковедения Калифорнийского университета в Беркли. Знаменитый Георгий Александрович, или Джордж Ленсон, как его в последние годы уже звали, стал крупным американским экспертом по российской внешней политике и международным отношениям на Дальнем Востоке в 19-20 веках. И с 49-го года почти 30 лет возглавлял кафедру востоковедения во вновь открытом университете штата Флорида. Мы, может быть, не отдаем себе даже отчет в ценности университетского преподавания Петербургского университета. А вот оно было явлением своим налицо. Люди знали 10-11 языков, свободно плавали в этом дальневосточном культурном пространстве. Очень хочется сказать о замечательном дипломате Андрея Терентьевича Бельченко. Очень кратко, хотя его биография может быть основой прекрасного фильма. Он генеральный консул в Ханькоу в октябре 1917 года был. Этот человек, может быть, дольше всех проработал в Китае. Это уникально. 47 лет. А вообще-то он из многодетной семьи, отставному офицеру Воронежской губернии, но очень хотел поступить в Петербургский университет.
Университет был притягателен для всей России.
Абсолютно.
Он обладал феноменальной такой силой концентрировать, кстати, наиболее способных юношей. И хотя Николай I задумывал факультет для того, прежде всего, управлять многонациональным государством, потому что наши окраины многонациональные, но идея вышла за пределы и стала как бы петровской идеей. Именно Россия на восток, и восток должен Россия тоже знать и иметь с ним контакты. И вот в этом числе и был Китай.
Вернемся к Андрею Терентьевичу. Он появился в Китае, будучи студентом миссии, но один из немногих дипломатов получил орден китайского двойного дракона за оборону российской миссии в Пекине во время боксерского восстания. Это 1902 год. Потому что они тушили пожары, они охраняли здания, территории российского дипломатического представительства. А дальше какова природная сущность человека, который по природе своей является лидером? До начала Первой мировой войны, понимая, куда клонится политика, он создал отряд дружинников для охраны русской концессии. После октября 1917 года эта концессия сохраняла блестящий вид, потому что он заботился обо всем, и он поддержал свое положение как перед китайскими властями, так и перед местными иностранными представителями, как написано в его биографии, до последней возможности, защищая пользу русского дела и граждан. 1918 год, да? А он начинает строительство новой русской школы. Школа, как вы говорите, должна объединять нас разных политических
взглядов. И сохранять язык и культуру русскую.
А не разъединять. Поразительное дальше. Был такой декрет Китайской Республики уже в 1920 году. Должна быть закрыта дипломатическая миссия в Пекине, и консульства в Китае должны прекратить свою деятельность. А вот местные власти по отношению к Бельченко и военного губернатора заставляло медлить с решениями в русском вопросе, потому что он был гарантом безопасности. Котел же человеческий варился в это время. Он сохранял концессию от захвата китайскими властями. Он был выбран официальным представителем всей русской колонии в Ханькоу. При полной поддержке иностранных дипломатов он 4 года был советником по русским делам, оказывая всяческую поддержку русским. С февраля 23 года, поразительный поворот судьбы, он стал исполнять обязанности и португальского консула в Ханькоу, потому что Португалия была крайне недовольна работой своего консула, и иностранные дипломаты предложили фигуру Бельченко. И вот до 1946 года, до его официального отпуска из Китая, он оставался русским эмигрантом. Португальская миссия очень хотела дать ему гражданство Португалии. В Россию, естественно, почему-то он не мог попасть, хотя, тем не менее, сохранял хорошие отношения со всеми новыми веяниями, которые были уже из Советского Союза в той провинции, но он оставался русским гражданином. Он, когда Германия напала на Советский Союз, вот очень важная была его фраза, которую тоже позволю себе процитировать, это потомки вспоминали его биографию: «Россия остается Россией, и мы должны объединяться. Вот русское дело и русскую речь, русское слово, русскую культуру нужно было сохранить». Но в 1947-м он все-таки оставил Китай и не вернулся в Китай. Был короткое время во Франции, затем уехал в Соединенные Штаты Америки, проживал в Сан-Франциско, работал в газете «Русская мысль», и там тоже включился в жизнь русской колонии. Там существует такой русский музей-архив, теперь музей русской культуры в Сан-Франциско, куда он привез свои замечательные воспоминания. В 1958 году Андрей Терентьевич Бельченко скончался. Гроб его был покрыт русским флагом, который до 1942 года развивался над его конторой в Ханькоу. Ну вот чем не кинематографический сюжет? Ну, правда, мы в основном какие-то детективные истории сказочные из Китая получаем.
Да, только да.
А вот это совершенно реальная жизнь, причем с какими человеческими судьбами. Ну вот вернусь к тому, что мы сказали. Только человек, в совершенстве владеющий китайским языком, прекрасно знающий эту страну, способен достойно служить на дипломатическом поприще в Китае. Именно такие кадры готовил Петербургский университет. В этой студии был Николай Алексеевич Спешнев. Крупнейший китаист, который родился в Пекине. Китай – это его вторая родина. Да. Мы с ним как раз еще до новых времен возвращения к дружбе с Китаем говорил о китайском характере, представлениях, что китайцы думают о русских. Вот у него прекрасные воспоминания опубликованы. Без знания культуры страны невозможно быть хорошим переводчиком. Ну, а дальше уже все остальные дипломатические функции. Нина Лекольна, я понимаю, что вот создать этот сборник было достаточно трудно, потому что...
Трудно, с ними было очень трудно.
Институт Конфуция тоже имел свои взгляды на эту историю.
Да.
Она еще с китайским языком.
Ну, это они сделали мне.
Да.
Конечно, все вот эти.
Иероглифы.
Нет, они все настоящие.
Институт конфуцианства был заинтересован в издании этой книги.
Нет, в оформлении они участвовали. Да.
Ну что ж, Институт Конфуции, Китайский деловой центр, деканат Восточного факультета приветствовали этот сборник. Меня поразили судьбы людей, которые верой и правдой служили сохранению языка и русскому делу и сохраняли уважение к стране. Сохранить уважение и репутацию в таких сложных условиях. Да, но это говорило о крепости духа, хорошем воспитании.
И хорошая организация.
Ну что ж, сегодня у нас была Нина Яковлевна Алесич, доктор исторических наук, профессор, президент фонда «Знаменитые универсанты». Мы, продолжая юбилейные даты Восточного факультета университета, говорили о книге «Духовные миссии русской дипломатии в Китае», которая может представлять интерес для всех интересующихся этой стороной. И, может быть, кто-то из кинематографистов возьмется и сделает хотя бы документальное кино о судьбах людей, которые действительно должны остаться в истории страны. У микрофона была Анна Всемирнова.
До свидания. Я благодарю за внимание. И думаю, что наша передача еще раз заставит вас обратиться к славной истории, культурной взаимосвязи таких народов, как Россия и Китай.
Я всю жизнь 在等着他。
可怜的鸟，
可恨那财主要把它卖了去。在等着他。